только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Михаил Задорнов на днях представил свой новый фильм «Вещий Олег. Обретенная быль». В интервью политическому обозревателю «Комсомольской правды» Владимиру Варсобину писатель-сатирик рассказал, почему взялся за создание документального кино о «Вещем Олеге».
Я помню, год назад вы были здесь в студии, или полтора года назад, и мы говорили о задумывании этого фильма, вы только начинали работу. Сейчас это, как вам ощущение, удалось?
Я бы сделал такое уточнение, которое могу только я сделать. Да, это якобы о «Вещем Олеге». Вот фильм якобы о Рюрике первый, который в Ютьюбе собрал у меня 1 880 000 просмотров. Кстати, такого количества просмотров в Ютьюбе не собрала даже «Живая вода» или «Космическая плесень». Вот это самое популярное, да? Значит, показывает, что люди интересуются историей, но история должна была быть преподнесена интересно, а не выхолощена, как во многих учебников.
Популярно.
Ну, интересно и популярно для меня одно и то же. Хотя, нет, я не прав. Ну, не поп-история. Потому что наши поп-звезды не должны рассвечивать историю комиксами.
Заметьте, только
Град
есть.
Все-таки. Есть. И, ну, не попкорново это должно быть. Это должно быть все-таки сделано по чесноку. Так вот, первый фильм, он не о Рюрике. Он о том, как образовалось благодаря первому князю первое государство, которое не дало разграбить Русь и противостояло врагам. В результате, между прочим, викинги перестали грабить славянские северные земли и пошли грабить Европу. Только мало кто обращает внимание, что именно после образования Руси 861 год, на самом деле, наверное, раньше это было, вот тут-то викинги рванули со своими грабительскими походами. А это не о «Вещем Олеге», а о Руси изначально, я бы вот так сказал. Но слова «Вещий Олег» Рюрик привлекают. И так, жутко, но это бренды. И для привлечения темы они очень интересны. Тем более, что они вписываются именно в те задачи, которые они решили. А задачи как раз у изначальной Руси были примерно такие же, какие сегодня перед нами стоят. Не потерять наш славянский мир.
Очень, кстати, много у вас, я там посмотрел отрывки, очень много пролились с нынешними временами. Особенно вот этот...
Я даже улыбаюсь от радости. Ну, я вообще, для меня это такое событие, что я даже костюм надел.
Прибитый щит к царям Царьграда, это же дает вот аллюзии в наши времена.
Конечно,
то есть,
конечно.
А скажите, вот эта история про «Вещего Олега», который побеждает прогнившую Европу, прогнившую Византию, а это говорит о том, что мы тоже когда-нибудь прибьем щит к чьим-нибудь воротам?
Но ведь в этом фильме сказано, что щит от слова «защита». И это Сахаров, великий наш академик, он ведь правильно говорит. Это знак дружбы. То есть нам, в общем, надо не побеждать Европу. Европа сама себя победит. Нам осталось немножко подождать. Тогда она из... А вы знаете, кто всегда освобождал Европу? От Наполеона. Кто ее освободил? Кто шел от Гитлера? Кто... Чья армия шла в первую очередь? Второй фронт открылся от ужаса, что советская армия займет всю Европу. Это в противовес Советскому Союзу открылся второй фронт. И сейчас Россия поможет им во многом. Такой удел у
какой,
нас.
Какой находкой исторической вы гордитесь больше всего в этом фильме?
Тем, что мне удалось найти те ворота, которым прибил щит Олег. И на нем кто-то из наших туристов нацарапал: здесь был Олег. А пару ученых мне говорили, что с того времени ничего, с того момента ничего не осталось.
Но исторические справочники, они подтверждают, что там есть ворота? Или вы это просто знаете?
Турецкие.
Есть, подтверждение есть.
У турков есть. Турки с большой, с особой тщательностью относятся к истории. Ведь они не разрушили христианские храмы. Вот, например, есть такой храм, церковь Влахерны. Когда корабли русов еще до Олега пришли к Царьграду и хотели завоевать Царьград, патриарх Фотий греческий из церкви Влахерны, для тех, кто не знает, должен объяснить, что Византия – христианская страна, вынес покрова Богородицы, опустил в море, началась буря и разметала корабли россов-русов. Так вот, в честь этого события мы празднуем Покрова Богородицы. Но никто этого опять не знает. Есть и эта церковь, и эти покрова существуют. Но это же очень интересно было бы нашим туристам показать. Не только вот место, где был ипподром, и где вокруг продается кукуруза. Есть же и другие места интересные. Турки просто молодцы. Они водили, турецкие экскурсоводы, турки, водили меня по Стамбулу. Практически они водили по Царьграду меня. А там прямо вот Стамбул... Они так водят, как будто произрастает Царьград из Стамбула. Дворцы, стены, крепостные башни. Очень интересно турки меня. Они очень много сделали для этого фильма хорошего.
Я посмотрел то, что я увидел, по крайней мере. У меня запомнились несколько вещей. Это, конечно же, корабли на колесах. Конечно же, ворота, которые кто-то написал, что да. Это, значит, те самые ворота. Это странная судьба самого вещего Олега, который, оказывается, закончил не так, как мы думаем. Оказывается, он просто ушел, ну, в такой-то условный монастырь, да, изобразив свою гибель. Отсюда у меня вопрос. Скажите, а кто-то из историков смотрел ваш фильм? Из тех, кто вообще...
Вчера два историка были в малом зале на Таганке. Они там правильные. Один сделал мне замечание. Очень правильное у меня. Сейчас отвечу на, прежде всего, на ваши вопросы. О том, что на корабли были перетащены, перетаскивались с помощью колес или волоком, или на бревнах. Колеса это несколько такой... Это, во-первых, есть в нашей повести временных лет, которая входит в лаврентьевский список. Написаны Святым Лаврентием, монахом в 14 веке. Ничего ранее у нас не существует из источников. Так вот, это описанная история. Никакого открытия здесь нет. Я просто постарался найти при помощи турецких ученых это поле, через которое перетаскивали. Потому что потом Махмед II уничтожил Византию тем же приемом в 1453 году. Он изучал, видимо, как брали русский Византию, опыт. Русский опыт взятия Византии. И это описано.
Продолжение интервью с писателем-сатириком Михаилом Задорновым слушайте через несколько минут.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете продолжение интервью с писателем-сатириком Михаилом Задорновым.
Что касается про уход Олега из жизни, это... Одна из версий, которая, мне кажется, наиболее логичной. Потому что, конечно, это чушня полная. Кроме того, раз легенды до этого были, значит...
Вот то есть просто... не укусил его, это не укусил, это змея?
Я думаю, что ничего этого не было. И действительно ему надо было передать власть сыну. Ну как, он, если сказал другу, что так сделать, он обязан был это сделать.
Попозже, у нас цари трудно расстаются с властью.
Игорю уже 30 лет было почти.
А, это в те времена было предстарческий возраст, видимо, да?
Да, уже надо было передавать. Он уже женил его на Ольге, которая была приясна из города Плесковы. Плесково – это Псков. Она из селения была из-под Плесковы. И из древлян. И есть даже в народном эпосе сохранилось то, что Ольга была дочерью Олега. Поэтому он ее назвал в честь себя Ольгой. Но уже надо было передавать власть, а народ его слишком любил. Но Сахаров, академик, когда ему об этом сказал, и в фильме это есть, он, честно говоря, не сказал, что этого не могло быть.
Ну, и могло тоже не сказал, но, в общем, остался так.
Сказал, что это был акт передачи власти, сказал он.
По-моему, это первое на моей памяти в российской истории, чтобы в своем цветущем состоянии, на пике популярности, монарх или руководитель так отказывается от власти.
Вы вспомните, но был еще Александр I, сын Павла I, и ему так все надоело. Он же был по взглядам демократом вроде. И хотел, как в Европе, Вольтера читал. Его ж бабка воспитывала, Екатерина. А слаб был. Единственное, что его хватило, победить Наполеона. И его очень любили в Европе. Он разочаровал всех. Родственников, Европу. Дворян, офицеров, которые превратились в декабристов, а которые сначала организовали кружки в поддержку Александра I. Похоже, что он бросил трон
и ушел в отшельники.
В сторону Николая I. Ушел в отшельники, стал тем самым легендарным Федором Кузьмичем. И я был на его могиле Федора Кузьмича. Две могилы Федора Кузьмича в Томске. Одна фальшивая, чтобы люди ходили, поклонялись. А одна настоящая. И меня водили на настоящую.
Ну, вы представляете, как историки вас сейчас слушают и просто, ну, чумеют. Потому что вы опровергаете, ну, просто какие-то азбуки исторические. Причем вы, не имеющие никакого исторического образования, ну, в принципе.
Да. Да, конечно, представляю, это их проблемы. Не мои.
Не ваши.
Нет, это их проблемы. Ради бога, опровергайте. Но если народ придумал легенду об Александре Первом, что он ушел и стал, бросил трон и стал мудрецом, а люди, которые освобождаются от мира потребления, у них просветление наступает. И вот тут ученые не могут со мной спорить, потому что они этого не знают.
Они, может, им кажется, что этот фильм претендует на звание исторического, а на самом деле, наверное, он не исторический.
Мой фильм про Олега?
Да.
Он, смысл его развить интерес у молодежи к собственной истории. Ребята, пожалуйста, спорьте. Вон после фильма «Рюрик. Потерянная быль» вышла целая история Акуниным написанная. А я когда-то шутил, что «Повесть временных лет» написал киевлянин. Поэтому он принижал роль Новгорода по сравнению с Киевом. Я говорю, вы еще закажите историю Руси грузину написать. И я шутил, но заказали Акунину. Я не пишу историю Грузии. Она очень благородная, история Грузии. Если бы я писал, я бы не позволил чернить историю Грузии.
Но вы пишете историю России или вы просто размышляете над ней? Это разные вещи.
Я размышляю. Историю вообще написать трудно. У нас же не было хроникеров. У нас летописцы были только уже во времена христианские. И они должны были выгородить все христианское по сравнению с дохристианским временем. И тут и начали кромсать, резать и кастрировать нашу быль.
А следы этой кастрации, они какие?
Они остались в апокрифах, легендах, в народных сказаниях, в песнях. Они остались вообще-то в обрядах простого народа. Вот поезжайте в Беларусь, и вы увидите следы нашего ведичества. В обрядах радуницы. А в песнопениях и в одеждах на Вологде вы можете расшифровать наше прошлое. Вы можете в прялках увидеть славянский календарь. И этого довольно много. Это в первой серии у меня есть. Как прялка представляет собой древнейший календарь славянский. И такие следы найти можно. Но этим надо заниматься. Но у ученых-историков есть такой моментик один. И у этимологов, и у филологов. Они не верят в простой народ. Они верят в то, что перед ними другие ученые писали. А народ бывает, между прочим, помудрее ученых.
Но он еще и сказочник.
А сказка записывает быль, но приукрашает образами.
Тогда где отличить образ от были?
Соображать надо. Хотя бы пытаться. Намерение уже приводит к результату. Хотя намерения уже облагораживают человека. Благородные намерения. И среди историков есть те, кто абсолютно поддерживает вот этот взгляд, который я высказал в Олеге. Ну, с ними борются, но уже вяло. И наша точка зрения победит. Ломоносовская.
А в чем причина противодействия этой точки зрения? Вот вы в своем фильме говорите о том, что борются вообще даже с идеей, что была дохристианская русская письменность. В чем логика? Зачем
пришло интернат? Христианство, и мы стали культурными.
Все, уже прошло тысячу лет. Ну, а сейчас-то чего? Зачем скрывать это?
Да и я тоже говорю, глупость.
Так.
Ну, почему надо вдруг начинать бороться с неоязычеством? Я какому-то попу говорю, зачем? Вы будете бороться, только их больше будет. У нас же на Руси с кем борется, того и больше. У нас же наоборот бывает. Мы же страна нежданчик. Потом, вы что, так слабы, что вы боитесь этого? Вы боретесь ведь за паству в этой ситуации. Но вы же предаете учение Иисуса. Иисус – это светлое учение. А вы носите дорогие часы. Он на Ишаке въезжал в Иерусалим. А вы на Мерседесах ездите. А поскромнее надо быть. Иисус скромнее был. Мы тоже люди. Тогда не придет. Если вы люди, тогда не учите других. Я к прыщавым косметологам не хожу. Если он прыщи на лице, он уже плохой косметолог. А сейчас у нас на манер американские психологи появились. Разведенные стервы работают им. Ну, вот у меня в фильме есть такой... В Крыму живет учитель. Он учит детишек природе. Чувствованию природы. Синельников. У него очень серьезные тиражи книг сейчас. Гораздо больше тиражи, чем у бестселлеров. Потому что кто его слушает, тот как бы... Вот он целитель такой по советам своим. Он дает советы, он деньги не берет. Вот он мне говорит в первой серии, у нас были такие традиции, которые не позволяли пить. Сквернословить. И он объясняет, почему. Он имеет право на это. Он не сквернословит и не пьет. И... Он не в мире потребления живет. Потребляет то, что надо для жизни, для творчества. Вот он имеет право давать советы. А если ездишь на Мерседесе, носишь часы и вот такое пузо, что ряса лопается, ты почему мне про учение Иисуса рассказываешь?
То есть православная церковь, она как раз и противодействует.
Не православная, католическая тоже та еще. Сколько там безнравственности в католической, что папы только и успевают извиняться за все это. Это аппарат. А церковь должна заботиться о душе. Для того, чтобы кто-то заботился о моей душе, тот сам должен быть чист душой, между прочим. И не жить в мире потребления.
Ну, чтобы так закончить научную тему, очень, ну, скажем так, язвительные, кто вам относится достаточно скептически, они говорят, а чем тогда Задорнов отличается от тех, значит, скажем так, историков, над которым смеются на Руси? Ну, там, грузинские историки, украинские историки, которые считают, что первый что Адам был первым украинцем, и это очень даже легко объясняют. Не впадаем, не искуете ли вы впасть в такой вот прям патриотизм, такой исторический патриотизм ультра.
Но ведь заканчивается, что русы – это многонациональное понятие, если вы обратили внимание, фильм. И что это не национальность. Русь впитала в себя много национальностей. Значит, прежде всего, весь этот фильм должен уводить от шовинистической идеи, поскольку он именно к этому ведет. Олег объединял народы не только славянские. Но туда входили и финно-угорские, и иранской ветви народы входили. Когда я смотрю византийские записи прихода Олега, то это запись, сделанная патриархом Фотием. Или если я смотрю, что написал о русах и росах Константин Багрянародный, император, в своих трудах, которые он написал для того, чтобы воспитать своего полного недоросля Романова, Роман его звали, сына, то я опираюсь еще и на это. Когда украинские ученые говорят, что Иисус родился на Галичине, а не в Галилее, опоры нет никакой. Когда они говорят о Триполье, что это 5000 лет назад, нормально, так и есть, потому что это датировано археологами. Но когда они говорят, что Триполью 150 тысяч лет, подтверждения никакого нет.
Продолжение интервью с писателем-сатириком Михаилом Задорновым слушайте через несколько минут.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забытое.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».
только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете интервью с писателем-сатириком Михаилом Задорновым о его новом документальном фильме «Вещи Олег. Обретенная быль».
Александр Николаевич, ну я когда смотрел ваш фильм, казалось, что если делать аналогии с нашим временем, то «Вещи Олег» — это, ну, что-то около нашего Путина. Он сейчас прибивает, правда, не к Царьграду, но так южнее, кстати, прибивает сейчас, в Сирии прибивает. Прибился свой щит на Донбассе, прибил щит в Крыму.
Сирия другая, я бы другое сравнение сделал.
Ну, все, разгром все.
Хазарского Кагана.
Ну, допустим,
это
да.
ИГИЛ.
Допустим, кстати, ну, да. Ну,
это такая же опасность для мира, как Хазарский Каганат.
Ну, значит, тут аналогия верна?
Верная, но все-таки надо весть Божью слышать сначала.
Для историка интересное заявление.
Я не историк. Я не историк. Поэтому я думаю, что проводить в современности аналогии тяжело. Вот пройдет 100 лет, пускай они и смотрят, кто на кого похож. Я не готов.
Но все-таки я вот сказал, у вас такие ремарки есть в фильме. Вы все время возвращаете наше время. Вы сравниваете Византию с Западом, с Евросоюзом.
По сути, но вы... Путина с Олегом я не сравнивал.
Вам не нужно это делать. Вы выстраиваете такую картину в голове телезрителя, что в принципе все подходит. Это положительный герой, он, значит, идет с миром. Странно, что Византия вроде не нападала в этот момент на Русь. А получается, что он не завоеватель, как вы сказали, вещи Олег, а с миром пошел на войну с Византией. Согласитесь, у нас очень тоже миролюбивое руководство, которое с миром идет на южные...
Миротворческие бомбы,
миротворческие танки. Ну, согласитесь, все-таки получается такая вот картинка.
Нет, для меня это немножко разное. Там молодое государство, надо заявить о себе. И потом он же добился самого главного, он подписал договор равноправный. Это великая первая победа русской дипломатии. А сейчас дипломатия.
Мы тоже стремимся к мирному, равноправному договору, я думаю.
Может быть, дай бог, чтобы стремились к равноправному договору. Но мир очень озлоблен, мир живет в потреблении. Я не уверен, что ведическая суть сохранилась у правителей вообще. Я не готов об этом говорить. И я лично таких аналогий у правителей я боюсь проводить. Нет, нет. Время... История в одной из серий, там есть у меня такое утверждение: история нас учит тому, что история нас ничему не учит.
Тогда зачем снимать такие фильмы?
Чтобы каждый для себя делал вывод. Меня вообще политика в этой ситуации не интересует. Я на выборы не хожу. Выборы, я же обращаю внимание на смысл слов. Урна – это мусорник. А что бросают бюллетень, справку о нездоровье? Это больные люди бросают справку о нездоровье в мусорник. У кого больше денег, того и выбирают. Тот лучше рекламную кампанию образует. И я что, буду в этом участвовать? Демократия – это торгашеское устройство общества. Когда торгаши, имея деньги, всегда заставят лохов выбрать их для того, чтобы они потом этих лохов разводили. Я не хочу. Я хочу, чтобы... Я в этом не участвую, не хочу в споры ни в какие вникать. Я вообще считаю, что торгаши правят миром. Но и это очень сбой серьезной программы развития человечества, потому что у торгашей нет родины. У них родина там, где прибыль. В конце 80-х спекулянты и фарцовщики уехали из Советского Союза, потому что им стало здесь плохо. Уехали в разные страны. А когда в России начался расцвет спекуляции, они вернулись. Им все равно какая родина, им пофиг дым это все. Но в русском языке от слова род, род, родина, родственники, родня, народ, природа. Ни в одном языке от слова род нет такой ветви слов, самых главных для отчизны.
Но все-таки в тысячи лет мы боремся с Западом. Ну, вы, в принципе, и об этом фильме
есть
тоже.
Это в этом.
Когда это закончится? Что должно произойти?
Боюсь, что не скоро. Потому что, страшные слова скажу, плюс и минус должны существовать. Для меня западная жизнь, она минусовая. Я не езжу отдыхать на южный берег Франции, потому что там море пахнет парфюмом. А море должно пахнуть морем. Это я образно говорю. И когда чайки, обожравшись на мусорниках, мяукают, мне не нравится. Если в Швеции передачу «Спокойной ночи, малыши» аналог ведет струя мочи и какашка, и дети на этом воспитываются, на их глазах потом можно расчленять детей в зоопарках. Когда была франко-прусская война, в Париже был голод неделю. Съели нескольких животных из зоопарка. За все время блокады Ленинграда ни одного животного из зоопарка не съели. В нас есть тоже хорошее. И мне хочется пробуждать в людях веру в то, что в нас тоже есть хорошие черты. И что наш патриотизм вырастал не на ненависти к американцам. И не на ненависти к Европе. А от самосознания собственных корней. Что у нас были благородные истории, благородные люди. Были в истории. Я бы снял фильмы о Нахимове, о Суворове, о Пирогове. И снял бы с любовью к этим людям, а не желая их очернить, как это делать. Но я боюсь, я не успею это уже сделать в жизни. Слишком много всего надо сделать. Вот для меня задача. А о политике я могу только высказывать мнение на своих концертах.
Поэтому они у вас проходят только в России, я знаю.
Да, я... Ну, чего ж я поеду клеймить позором Россию? Я вообще в ужасе от того, что творят наши правители внутри страны.
Так.
Но я... Мне нравится, что их внешняя политика.
То есть это может сосуществовать вместе?
Ну, у нас существует, но желательно. Мне бы хотелось, чтобы они еще и внутри страны уважали свой собственный народ.
А если бы наоборот? Вы бы согласились на этот вариант? Чтобы внутренняя политика была хорошей?
Не дадут. Ни Европа, ни американцы не дадут спокойно существовать России в благополучии. Все равно не дадут. И никогда. Что, тысячу лет не давали, сейчас дадут, что ли? Да никогда. Европа лунная. Там все созревает в ночи. Луна и ночь всегда покровительствуют торговцам, лицемерам, лжецам, обманщикам и плутам.
А мы не Европа.
Мы не Европа. Я вообще не считаю себя Европой. Я родился в Риге, но все равно я солнечный.
Мы Азия, да?
Мы Восточная Европа, так, по географии.
Ментально.
По ощущению природы, конечно, мы не Европа. Европа же от природы оторвана. Вы знаете, что Рубенс никогда бы не нарисовал лунную дорожку или солнечную поляну, как Поленов или как Куинджи. Ему надо было рисовать задницы бабские и прикрываться Библией. Но никогда бы Куинджи не нарисовал лунную дорожку на заднице бабы. Мы всегда были более природными. Мало кто обращает на это внимание. Для этого существует Задорнов. Чтобы хотя бы 5 человек в России по-другому стало оценивать. А то приезжают богатые люди в Испанию, говорят, Дали видели, Дали сумасшедший. Но вам нравится Дали, потому что у нее есть ценник. И ценник этот высокий. И наши богатые сегодня, которые правят Россией, им кажется, они не разбираются ни в живописи, ни в поэзии. Они разбираются в ценниках. И в живописи, и в поэзии, и в культуре они ценят тех, у кого есть цена. Они не различают хорошую живопись от плохой. Почему им Малевич нравится? Цена есть. Почему им Шагал нравится? Цена есть. А они не отличают. Саврасова они ничего. Цены нет.
4 ноября будет впервые показан ваш фильм на центральном канале. По-моему, на РЕН-ТВ, да, если не ошибаюсь?
Да, на РЕН-ТВ.
Да. Скажи, он будет полностью показан или все-таки
полностью фрагменты? Все 5 серий.
То есть не будет выборочно, как у вас?
Нет.
Сейчас иногда выступление показывают.
Нет, я на выступлении вчера и позавчера показывал весь фильм. 5 серий.
Ну и последний вопрос. Будете ли вы снимать что-то дальше?
Думаю, что нет. Очень тяжелая работа. Эти работы должны заниматься профессионалы. Я не профессионал в этом деле. Хотя пришлось эту профессию осваивать. И вы видели, что картинка суперпрофессиональная. Монтаж профессиональный. Современный шаг в монтаже. Часто смотришь документальный фильм, сидит ученый, разговаривает с другим ученым минут пять. У меня больше 30 секунд говорящей головы одной не существует. Это очень подробный массаж и правильный монтаж, и очень переходы из одного в другой фрагменты. Через детали какие-то. Да, я учился.
Вы слушали интервью политического обозревателя «Комсомольской правды» Владимира Варсобина с писателем-сатириком Михаилом Задорновым.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.